Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 142-й выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», который вы увидите в четверг, 2 апреля, в час пополудни московского времени. Как вы помните, дорогие друзья, в роликах этой рубрики «Ответы на горячие вопросы» я оставляю под вопросы, я отвечаю на вопросы, которые оставили под моими роликами, выложенными в рамках рубрики «Что происходит?». Но я отвечаю только на вопросы, в начале которых написано большими или маленькими буквами слово «вопрос» или стоит несколько вопросительных знаков. И, пожалуйста, под этим роликом вопросы не оставляйте, ответов на них со 146% уверенностью вы не получите. Перед тем, как перейти, собственно, к ответам, я хотел бы обратиться к вам с небольшой, но насущной просьбой. Дело в том, что вы смотрите мои ролики и задаете мне вопросы, потому что вы не только получаете гипотетические ответы, вы получаете, хотя иногда гипотетические, вы получаете ответы на практически значимые для вас вопросы. И более того, вы получаете от меня информацию, которая является качественной, надежной и опережающей. Давайте я вам приведу два примера. Первый. 26 февраля я проводил свою закрытую онлайн-встречу, содержание которой и даже тему мне пришлось срочно изменить буквально за пару дней до самой этой встречи. И тогда я подробно, ну, по крайней мере, насколько это было возможно в тот момент, в основных элементах описал план Б и даже рассказал о том, на какие сроки намечена предварительно, еще раз подчеркну, мобилизация в Российской Федерации. Сейчас тема мобилизации и тема открытия Второго фронта спустя месяц, месяц с небольшим, стали общим местом в экспертной среде. Общим местом. Но я напоминаю вам, что я вам рассказал об этом месяца полтора, ну нет, более месяца тому назад. То есть те, кто участвовал в моей онлайн-встрече, а напомню, что следующая будет 23 апреля, они получили опережающую, и не просто опережающую, а чрезвычайно важную для жизни в России, не только в России, информацию. Второй пример гораздо свежее. В понедельник я выложил ролик, в котором рассказал о том, что перспектива мира тает, рассказал о том, зачем и почему кремлины предполагают открыть второй фронт. Это, конечно, не предрешено, но это весьма вероятно. И я сказал, что если Украина не ответит позитивно на инициативу России, на тот вариант мирного договора, который был согласован Россией и Соединенными Штатами, то в этом случае условия следующего мирного договора будут гораздо хуже, они не будут иными. Это я сказал в понедельник. Во вторник вы услышали из уст президента Зеленского, что Россия фактически предъявила Украине ультиматум. Да не фактически, и формально это ультиматум, что если Украина в течение 2 месяцев не покинет оставшуюся часть территории Донецкой области, тогда условия мирного договора будут пересмотрены. Я сказал об этом раньше, чем президент Зеленский. Он, видимо, испугался, что я могу рассказать еще об условиях нового мирного договора. Я мог бы рассказать, но пока не стану этого делать. О том, какие условия мирного договора проектирует Кремль, о которых он, кстати, может вполне и уже начал договариваться с Соединенными Штатами. И напомню вам, что реакция президента Зеленского, ну, та реакция, которую он выказал во вторник, стояла в том, что «да не, на верю». Если бы москали, мол, могли пойти дальше, он закончил рассказ вот о том, о чем я вам сейчас сказал, что если бы они могли, что, мол, русские пригрозили, что они пойдут дальше, что если бы они могли пойти дальше, они бы пошли. А так я им не верю. Я напомню вам, дорогие друзья, что точно такой же была реакция президента Зеленского в первой половине февраля, ну, до 24 февраля 2022 года. Он тоже не верил. Кто оказался прав, скажите? Ответ однозначен, кто оказался прав. Наверное, те люди, которые вам рассказывали, сорвал буквально глотку, это уже касается меня, конечно, что решение о военных действиях принято, военные действия неизбежны, и я указывал с точностью до недели сроки начала военных действий. Так вот, к чему я веду, дорогие друзья? Если для вас важна та информация, которую вы получаете от меня, если для вас важны ответы на вопросы, которые вы мне задаете, то, пожалуйста, не стесняйтесь выражать свою признательность, в том числе и в материальном виде. В этом нет ничего дурного, если вы поблагодарите, даже если это дурные вести, поблагодарите гонца за то, что вам помогает выживать. И в прямом смысле слова вопрос о мобилизации, о перспективе мобилизации, это вопрос жизни и смерти. Не стесняйтесь выражать свою материальную благодарность. Естественно, я это всегда подчеркиваю в приемлемых для вас размерах. Не стесняйтесь, что эти размеры очень невелики. Вас же много, правда? В конце концов, каждое даяние благо. И Господь, видя тайное, воздаст вам явное. Здесь важно добавить, что когда вы выражаете материальную благодарность, мне это сделать очень просто. За ту, еще раз, опережающую и важную для вашей жизни информацию, которую я вас снабжаю, вы можете это сделать, видя в описании этого ролика и в первом закрепленном комменте под этим роликом телефон системы быстрых платежей и банковские реквизиты. Я всегда подчеркиваю, что не надо бояться. В случае со мной все это для вас абсолютно 146% уверенностью безопасно. А сейчас, дорогие друзья, перейду к ответам на вопросы. И, наверное, я отвечу на блок вопросов, в первую очередь, связанные с мобилизацией и с перспективой открытия второго фронта. Еще раз повторю, это не предрешено. В ноябре 2021 года я говорил о том, что начало военных действий против Украины предрешено. Сейчас я так сказать не могу. Не предрешена ни мобилизация, ни открытие второго фронта. И как я уже вам подчеркивал, в любом случае мобилизация и открытие второго фронта находятся во взаимосвязи. Ключевой вопрос – это сроки. Когда это может произойти? Здесь надо понимать технику принятия решений в Российской Федерации. Если что-то готово, готово для начала реализации, то срок начала реализации будут скрывать. Это совершенно естественно. С тем, чтобы сбить, ну, сказать, чтобы не было утечек информации, и с тем, чтобы, ну, как пытаюсь сказать, замаскировать замыслы, ну, и сбить с толку тех, кто наблюдает, ну, и тех, кто может как-то отреагировать. Поэтому решение, окончательное решение будет принято одним, я бы сказал, скверным вечером или в ночь на какое-то число. Принято в ночь на какое-то число, и утром мы с вами проснемся в новой реальности. Это точно так, как было как раз 24 февраля 2022 года. Решение принципиальное было принято, сроки были уже, рамочные сроки определены, но точная дата не была известна. Точнее, она была известна, я вам скажу, действительно поздним вечером 23 февраля она стала известна. И, кстати, эту дату сообщили украинской стороне. И сообщили, что все уже начинается, надо реагировать. А, кстати, предупредили все-таки заранее, успели предупредить буквально за нескольких часов. Это спасло жизни многим людям, но это уже не могло изменить ситуацию стратегически. Да, понятно, то есть мы можем говорить лишь предположительно о рамочных сроках. Так вот, рамочный срок, как я уже говорил, предварительное начало мобилизации в марте, когда это все обсуждалось, обсуждается, было намечено на середину апреля. На середину апреля. Означает ли это, что срок не может сдвинуться? Может сдвинуться. И мобилизация может вообще не состояться, потому что до конца нельзя исключать, что украинское руководство прислушается голосу здравого смысла и стратегической оценки ситуации, потому что часть украинского руководства считает, что те условия, которые предложены в российско-американском проекте договора, более чем приемлемы для Украины. Это условия почетного мира. Никакой не капитуляции, а именно условия почетного мира. Так что все это может сдвинуться. Ну, давайте это примем за, так сказать, начальную дату рамки. Теперь, что касается конечной даты рамки. О, здесь очень интересно. Я получил информацию от хорошо осведомленных источников следующего характера. Сейчас, как бы это точно сформулировать. А, вот так. Что, пожалуйста, пошлите вашим родным и близким, находящимся в одной из столиц одной из стран Балтии, предостережение или просьбу с тем, чтобы они покинули по возможности покинули столицу этой страны Балтии не позже начала июля. Не позже начала июля. Вот сейчас я вам предварительно определил рамку. Но из этого не следует, из предварительного определения рамки, что именно эта рамка станет реальностью. Но тем не менее, вы можете ее рассматривать как более или менее реалистическую. Это первое. Второе, что очень важно. Сейчас в связи с тем, что президент Зеленский сказал во вторник, что вот Россия предъявила двухмесячный ультиматум, мне задавали вопросы уже как раз под роликом, выложенным в понедельник, что означает ли это, что сроки мобилизации, мол, откладываются на 2 месяца. Дорогие друзья, я вам очень рекомендую мыслить логически. Это означает прямо противоположное тому, что вы думаете. Я объясню почему. Россия предъявляет ультиматум, указав двухмесячный срок. Если вы предъявляете кому-то ультиматум, вы должны этот ультиматум чем-то подкрепить. Какими-то действиями. Какое действие наилучшим образом, самым убедительным подкрепляет ультиматум? Совершенно правильно. Начало процесса мобилизации. Поэтому это не отдаляет мобилизацию. Наоборот, к сожалению, к великому сожалению, если в ближайшее время не будет подвижек на переговорном треке, позитивных подвижек, а Россия настаивает на получение определенного ответа от украинской стороны в течение ближайших 2 недель. Так вот, если не будет, как раз 2 недели истекают в середине апреля, обращаю ваше внимание. Так вот, если не будет позитивного ответа в ходе переговорного трека, то мобилизация, ее вероятность резко вырастает. Понятно, да? Третье. Откуда возьмут людей? Хватает людей в Российской Федерации. Это для экономики их не хватает, а для участия в военных действиях их хватит. И, к сожалению, мобилизация может оказаться еще обширнее, чем я вам рассказывал, чем я предполагал. Вот мне, так сказать, удалось узнать, что когда речь идет о миллионной мобилизации, это первая волна. Волна, которая включает только мужчин. Не исключена и вторая волна мобилизации, которые будут включать в том числе и женщин, вы понимаете, каких, в первую очередь имеющих медицинскую подготовку и практический опыт работы в медицине. То есть планы у Кремля весьма и весьма обширны. И, откровенно говоря, зловещие. Эти планы весьма и весьма зловещие. Но из того, что я вам сейчас рассказываю, если будет не одна, а 2 волны мобилизации, означает, что острая фаза может продлиться не 2 месяца, а дольше. Ну, та острая фаза, в течение которой, ну, если вы не хотите быть мобилизованными и доблестно умереть, ну, не очень понятно за что, в течение которой вам надо будет избегать вот таких вот крайне неприятных, ну, неприятных это не слово, экзистенциальных последствий. Ну, очень много пишут, а как же так, вот, если заблокируют то, сё, это. Я отвечаю только одним образом, честно скажу. Это вопрос жизни и смерти. Еще раз. Вопрос жизни и смерти. Вашей жизни. Жизни и смерти ваших родных и близких. И близких друзей. Выбор делаете вы сами. Что вы предпочитаете, что вы выбираете. Для меня ответ очевиден. Для вас, возможно, нет. Но решение вам придется принимать самим. И брать ответственность за это решение. И за жизнь своих родных и близких, и собственную жизнь на себя. Четвертое, прошу прощения. В ролике, выложенном в понедельник, я рассказывал о том, что Соединенные Штаты нисколько не будут возражать против операции России по открытию Второго фронта. И более того, не будут препятствовать России и могут даже воздействовать, и даже воздействуют на европейские страны-члены НАТО с тем, чтобы они не оказывали сопротивления России. И опять же, я слышу совершенно алогичный оборот, совершенно алогичный. Ну как же, вот американцы не смогли заставить европейские страны участвовать в операции по деблокаде Армузского пролива, участвовать в войне против Ирана. Но они не смогут заставить, значит, европейцев и поддаться на или уступить России. Дорогие друзья, где логика? Европейцы не хотят участвовать в военных действиях. Что, в общем, понятно. А теперь вы думаете, что они будут возражать против Соединенных Штатов, которые призовут их, а если надо, и окажут давление, с тем, чтобы европейцы занимали не провоенную позицию, не активно провоенную позицию, а наоборот занимали, ну, назовем так, позицию выражения глубокой озабоченности. Кто-то из вас всерьез полагает, что британцы, французы и немцы мечтают умереть за Вильнюс, Ригу и Таллин? Вы в самом деле так думаете? Если вы так думаете, то, дорогие друзья, это вопрос уже к медицине. Совершенно точно. Никак, никакой иной предметной области. Я уже не говорю о том, что если, здесь очень важно подчеркивать, я постоянно подчеркиваю, если эта операция начнется, возможности стран Балтии, собственно, противостоять России очень-очень незначительны. Надо смотреть правде в глаза. Чрезвычайно незначительно. Такова просто объективная реальность. Если Россия развернет эту операцию, которая будет представлять из себя не гибридную войну, потому что это все-таки разное, а именно на первый план выйдет военный элемент, то будет послано предостережение со стороны России о невмешательстве в эти дела европейцев. В противном случае вопрос станет о применении тактического ядерного оружия. Я надеюсь, до демонстрационных ударов дело не дойдет. Но я хочу обратить ваше внимание на следующее. Вот сейчас в контексте того, что я рассказываю, обсуждение перспективы открытия второго фронта, поинтересуйтесь. Вот сейчас для польского руководства проводятся секретные учения для, скажем, польской государственной бюрократической элиты, секретное учение в Польше по реагированию на начало военных действий. На начало военных действий. Причем, насколько мне известно, концепция польской обороны, именно обороны, не проактивной обороны, именно обороны исходит из того, что Соединенные Штаты Польше помогать не будут. То есть, дорогие друзья, очень много настораживающих признаков, откровенно настораживающих, и я бы сказал даже, что там настораживающих, зловещих, которые надо иметь в виду. Да, еще, там вот первая волна мобилизации, вторая, откуда возьмутся люди, будет обескровлена экономика. Ну, знаете, я эту фразу часто повторяю, сгорел сарай, гори и хата. Там уже будет не до экономики, во-первых, а во-вторых, экономическое решение уже предложено. Кем? Правильно, Олегом Владимировичем Дерипаской. В случае начала таких пертурбаций, грандиозных пертурбаций, фактически будет введено военное положение, оно может быть и не объявлено, но фактически его элементы будут введены, в том числе тот самый пресловутый, если не 12-часовой, то 10-часовой рабочий день при 6-дневной рабочей неделе. Вы скажете, люди не согласятся, не пойдут. Как миленькие согласятся. Знаете почему? Потому что они будут стоять перед выбором. Работать 10 часов в день, 6 дней в неделю или направиться на фронт. Вот вам резервуар мобилизации и с точки зрения Кремля великолепный инструмент повышения эффективности российской экономики. Так что Кремль сейчас не очень расстраивается тем, что металлургические заводы переходят на 4-дневку. Чего тут расстраиваться-то? Вот те люди, которые будут мобилизованы. А не хотите быть мобилизованы? Согласитесь на любые условия, в том числе работать за пайку. Ну, до этого, конечно, дело не дойдет, вы прекрасно понимаете. Но я вам обрисовал эту людоедскую логику. Но логика-то здесь есть. И эта логика исходит из реалий не только российских, из реалий европейских, из реалий мировых. Я понимаю, что многим из вас это не нравится. И мне это не нравится. Это не может нравиться ни одному нормальному человеку. Но если это не нравится, то это не означает, что надо реагировать инфантильно. Кричать этого не будет, потому что этого не будет никогда. Президент Зеленский так уже реагировал в феврале 22 года. Реагировал. И не только он. Многие так реагировали. Это вообще человеческая реакция. Люди таким образом реагируют на неприемлемые для них. Я вам советую реагировать рационально, задуматься над тем, что я сказал. А я вам сейчас сообщил довольно много конкретики, угрожающей конкретики, не просто тревожной, но потенциально трагической. Это дает вам возможность подготовиться. Только ради Бога, не задавайте мне вопросы следующего содержания. А я вот по моральным соображениям не могу стрелять людей, а вот если меня, значит, мобилизуют. Дорогие друзья, ваши моральные дилеммы – это ваше дело. Я не моральный учитель, никогда не притязал, в отличие от очень многих российских, особенно политэмигрантов, на эту роль. Никогда. Еще раз. Я вам объясняю, это экзистенциальный выбор, жизнь или смерть. Вы будете находиться в рамках этого выбора. Не все, но не дай бог многие в рамках этого выбора окажутся. Решение принимаете вы сами. Моральные дилеммы вы решаете сами для себя. А второй комплекс вопросов, который мне тоже задавался под роликом и задается постоянно. И этот комплекс вопросов был, в частности, стимулирован одним из постов генерала СВР, если мне память не изменяет. Да, постов, выложенным во вторник, о том, кстати, там генерал СВР пишет о мобилизации как уже фактически предрешенном решении. Уж извините за тавтологию, ну, предрешенном варианте. И пишет там же одновременно, в этом посте, выложенном во вторник, очень советует все почитать, да. Очень советую читать посты телеграм-канала генерал СВР. Чрезвычайно. Вот чрезвычайно рекомендую. Значит, он пишет о том, что надо будет мобилизовать еще и внутренние ресурсы. Поскольку нефтяных денег, действительно, Россия сейчас получает существенную, ну, казна, не мы с вами, а бюджет российский получает существенный приварок от повышения цен на нефть и от снятия эмбарго. И снятие эмбарго – это на самом деле один лишь из элементов американского процесса снятия санкций против России. Но этих денег все равно не будет хватать. Хорошо, будут добровольные взносы, добровольно-принудительные от олигархов. Кстати, для них вот эта вот идея, которую сказал Дерипаска, это тоже способ, ну, это усиление нормы эксплуатации вместо повышения производительности труда. Это тоже для них способ решения, я говорил, что решать проблемы свои, вот проблемы с добровольно-принудительных взносов в казну, они будут за счет потребителей, за счет собственных рабочих, что вы увидели. Да. И говорилось в этом посте телеграм-канала генерал СВР о том, что вот вклады, дорогие друзья, вклады и счета. Опять же, мне начнут задавать сейчас вопрос о сроках, и задают, подразумевают. Я вам отвечу точно так же, как отвечаю на первый комплекс вопросов. Никто не знает точного дня и часа. Проект подготовлен, проект заморозки вкладовых счетов, все уже подготовлено. Все готово к технической реализации. Когда это объявят, я не знаю. И никто пока этого не знает. И скорее всего, и даже почти наверняка, это будет неожиданно для всех. Поэтому, когда вы просите предупредить вас за 2 недели до начала мобилизации, за 2 недели до заморозки вкладов, дорогие друзья, да мы бы с удовольствием, но нельзя предупредить о том, о начале того, дату чего ты сам не знаешь и не можешь знать по определению. Я вам просто советую руководствоваться, опять же, здравым смыслом. Ну, в отличие от мобилизации, это вопрос не экзистенциальный, но это вопрос вообще нормальный. Хотя бы относительно нормальной жизни, я имею в виду с экономической точки зрения, в рамках Российской Федерации, и вообще сохранение тех немногих средств, которые у людей есть. Я напомню, что вообще банковские счета и вклады есть только у 31%, ну вклады, 31% населения Российской Федерации. То есть даже немногим меньше трети. И вклады, как правило, это небольшие, там люди с большими вкладами, по-моему, там где-то всего 1-2% составляет от общего числа вкладчиков. Но тем не менее, это же ваши собственные деньги, правда? Это вам решать, как с ними поступить. Как говорила порой моя покойная матушка в гневе, говорит, это мои деньги, что хочу, то с ними и делаю. Хочу – сожгу, хочу – прокучу. Ну, хотите, если вы хотите, вы их подарите государству. Взамен вы получите облигации. Нет, ну не облигации, это будет называться по-другому, чтобы не вызывать дурные ассоциации с облигациями госзайма, советскими облигациями госзайма. И вы получите, конечно же, акции банков, а то еще и крупных корпораций. станете, так сказать, мы станем с вами из халявщиков партнерами. Ну, дорогие друзья, а будет ли это относиться ко всему телу вклада, или это будет относиться к процентам, я не знаю. Скорее всего, это будет относиться к телу вклада, а проценты отчасти будут выплачиваться, а отчасти, опять же, конвертироваться в вот эти вот самые пресловутые акции и сертификаты, которые вы не сможете реализовать. Сначала я говорил, и это обсуждалось в одном из первых проектов год назад, не сможете реализовать в течение года-двух лет. То есть продать не сможете, рынка не будет. Вот для этих бумаг ценных. Сейчас речь идет уже о 5 годах. Это, кстати, приблизительно указывает на срок выхода российской экономики из того состояния, в котором она рискует оказаться. До 5 лет. Дорогие друзья, но ведь 5 лет это практически бесконечность по нашим временам. Почти бесконечность. Что с нами будет? Что там через 5 лет? То уже через несколько дней или через несколько месяцев. Так что думаете, думаете. А теперь о суммах, которые не тронут. Я исходил из того, и поначалу речь шла тоже действительно об этом, что вот есть 1 400 000, да, сумма застрахованная. Вот это то, что сохранится. Но в последующих вариантах, давайте мы назовем это финансово-банковской реформой, сумма была уменьшена до 300 000 рублей. Я не знаю сейчас до чего, до какого размера она будет уменьшена. Я просто не знаю. Но говорю, в прошлом году, на рубеже точнее прошлого этого, до 300 000 рублей. Это та информация, которую я располагаю, которую я с вами делюсь. Масса вопросов. А что будет, значит, со счетами ИП, со счетами ООО? Дорогие друзья, я надеюсь и даже склонен полагать, что они, конечно же, не будут заблокированы по той простой причине, что тогда циркуляция денежных средств в экономике вообще прекратится. Это невозможно. Но вы понимаете, что если вот то, о чем я вам рассказываю, начнет происходить, то будет дезорганизация. Дезорганизация. То есть ваши деньги на счету могут зависнуть. На какой срок, я не знаю. Это зависит от того, как быстро они вам потребуются. Это же уж вы, пожалуйста, сами определяйте, когда планируете собственную хозяйственную деятельность и когда планируете планируете собственные жизненные обстоятельства. Сколько вам надо денег? Вот исходите из этого. Сделки с недвижимостью. Нет, ну, конечно, никто не будет обрушать намеренно рынок недвижимости. Но вы понимаете, что он на какое-то время застынет? Из-за страха, из-за дезорганизации. Из-за того, что банкам будет непонятно, что им делать. Они будут бояться. Они будут бояться наказаний в виде штрафов, а то еще каких-то, ну, скорее всего, в виде штрафов все-таки. Итак, дорогие друзья, чему я веду? Мы с вами... Если вот резюмировать, я бы сказал, в таком историко-социологическом ключе. Мы втягиваемся в хаос. В хаос, который мы на протяжении нашей жизни не переживали. Я думаю, что даже 90-е годы, даже уверен, что тот хаос, который сейчас на нас накатывается, или та черная дыра, в которую мы втягиваемся, не имеет аналогов в 90-х годах. Не имеет. Это нечто гораздо худшее и гораздо опасное. Я постараюсь вам рассказать, нести какую-то ясность о том, какая будет логика у этого хаоса, каковы последствия. И главное, внушить все-таки вам небольшую надежду на то, что мы с этим справимся. А надежда есть. Да? 23 апреля, вот в рамках той онлайн-встречи, которую я и назвал «Хаос». 23 апреля, у меня, конечно, не будет полной ясности, здесь не может быть, но у меня будет больше информации, больше определенности, больше знаний. И я надеюсь, больше надежды. Хотя я следую в данном случае знаменитой фразе «Dum spiro spero», «Пока дышу, надеюсь». Ну и у меня есть все-таки основания для надежды. Вот несмотря на то, что я вам рассказываю, ну, откровенно говоря, рассказываю о трагических возможностях, я надеюсь, что все-таки всем своим выражением лица и манерой говорить я оставляю у вас немножко, ну хотя бы капельку оптимизма. Теперь давайте, я вот отвечал на 2 комплекса вопросов, сейчас я буду отвечать на другие вопросы. Очень много обид, сетований, критики в адрес Кремля и в мой. Ну, дорогие друзья, можете критиковать гонца, который вам приносит дурные вести, если вам от этого легче. Но это инфантильное поведение. Это совершенно инфантильное поведение. Не считаете ли вы ошибкой коллаборацию вашей команды с военными преступниками Политбюро? И не думаете ли вы, что ваши мечты о переделе России – бесперспективная трата сил и времени? Ну, во-первых, далеко не все члены Политбюро являются военными преступниками. И решение о том, является ли человек военным преступником или нет, как и преступником вообще, выносит суд. А не человек, добровольно взявший на себя роль судьи, генпрокурора и еще и, наверное, и палача. Это первое. И второе. А скажите, а с кем можно в России договариваться? Договариваться о чем-то можно только с людьми, которые имеют ресурсы. Главный ресурс в России – власть. С кем еще можно в России, не только в России? Это в целом характерно для мира. С кем еще можно договариваться? Это первое. И второе. Нет, наши мечты о изменении России не иллюзорны и абсолютно перспективны. У меня в этом нет ни малейших сомнений, никогда не было. А сейчас, как ни странно, наверное, в некотором диссонансе с тем, что я говорил ранее, а этих надежд и даже уверенности, не надежд, уверенности, появилось еще больше. Очень много вопросов, связанных с тем, что люди хотят себя убедить. Так, с удержанием НАТО, вероятно, не выйдет, и Россия может получить такой сокрушительный ответ на открытие Второго фронта, что мало не покажется. Я вам объяснил, что этого не будет. Не будет никакого сокрушительного ответа, а будет куча пассивная на деле. Но не на словах. На словах очень громкая реакция. А на деле ничего не будет. Могу ли ошибаться? Могут ли планы быть ошибочными? Конечно, могут. Но не дай бог проверять все это, дорогие друзья. Потому что у плана Б тоже есть модификации. И некоторые из них гораздо опаснее того, что я вам сейчас рассказывал. Гораздо опаснее тех вариантов, которыми я с вами сейчас поделился. Поэтому я о них и рассказывать-то не хочу. Неужели 15% Донбасса стоит того, чтобы ввязываться в еще более рискованную военную авантюру с непонятным итогом? С моей точки зрения, нет, не стоит. Безусловно, не стоит. Да вообще, честно говоря, и все это не стоило. Не стоило человеческих жизней, не стоило таких сокрушительных потерь. Конечно, не стоило. Но дело в том, что решение сейчас принимаем не мы с вами. Это первое. Второе. У конфликта есть определенная логика, к великому сожалению. Сейчас мы подошли к критической точке. Или новая эскалация, напряжение сил. Именно эскалация, не просто продолжение, а эскалация военных действий. Или мы все-таки свернем на мирный трек. Надежды на это тают, но они не исчезли. Возможно, здравый смысл постучится в чью-то голову. Какие сроки руководство России закладывает на реализацию плана Б? Сколько времени должна, по их мнению, продлиться эскалация? Ну, на самом деле, на реализацию того пункта, который называется открытие фронта, с точки зрения кремлинов, потребуется очень немного времени. Успешную реализацию. Очень немного времени. Сейчас мне опять же припомнят. А вот Киев за 3 дня. Нет, дорогие друзья, никогда не было такой идеи Киев за 3 дня. Это абсолютный бред. Пропагандистский. То, что планировалось, как должна была проходить операция, никакого там Киева за 3 дня не было. И никакого движения сухопутных колонн на территорию Украины не предполагалось. Я об этом несколько раз рассказывал, что был совершенно другой план. Но этот план за 3-4 дня изменил в пользу того, что мы с вами наблюдали, к великому сожалению, наблюдали и пережили, да, изменил лично президент, тогда еще живой. Он об этом потом горько сожалел. Он горько сожалел о том, что он изменил план. Он даже признавался несколько раз в близком кругу, что он горько сожалеет. И горько сожалел о том, что он не пошел на страны Балтии, а пошел на Украину. Вы знаете, не так-то много и вопросов, которые выходят за рамки тех двух блоков, которым я вам уже поведал. Профессор Игорь Стрецова о войне с Украиной. Правда, я вообще не знаю, кто это. Что будет с планом Б, если украинцы заступятся за Прибалтику? А вы мне расскажите, как они заступятся. Как украинские колонны придут на помощь странам Балтии. Если вообще успеют хоть куда-то двинуться. Почему США выступают на стороне России против бывших союзников по НАТО? Может ли Трамп быть агентом влияния Кремля? Нет, Трамп не агент Кремля. Это все абсолютный бред. А почему он выступает против Украины? Ну, задайтесь вопросом, почему у него очень дурные и неприязненные отношения с Зеленским лично, и почему не только у Трампа, у части, значительной части республиканского истеблишмента, в частности у Ванса, в меньшей степени у Рубио, но у Рубио тоже, крайне неприязненное отношение к украинскому руководству. Задайтесь вопросом. И когда вы найдете на него ответ, ответ находится на поверхности, вам станет понятно. А может ли быть вспышка ящера по всей России? Ну, я думаю, что все-таки, скорее всего, это ограничится Зауральем и Сибирью, скорее всего. Но теоретически я бы сейчас, как говорит в таких случаях мой добрый знакомый Аббас Галямов, я уже ничего не могу исключить, вообще ничего. Ну все, да, ответы я дал. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Еще раз напомню вам о том, что если для вас представляет ценность и важность та информация, которую я вам сообщаю, и те ответы на вопросы, которые я даю, вы можете выразить свою благодарность, свое чувство признательности, в том числе в материальном виде. Сделать это очень просто. В описании к этому ролику, в первом закрепленном комменте, телефон системы быстрых платежей и банковские реквизиты. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом, тем более, что все эти методы в случае со мной для вас одинаково безопасны. Берегите себя. Берегите. Нам предстоит в любом случае пережить хаос, даже если те трагические варианты, о которых я рассказывал, и не реализуются. Бог даст, не реализуются. Берегите свое физическое и психическое здоровье. Я буду с вами до нашей неизбежной победы. Неизбежной победы. И дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались, как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.